Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь российским заложникам. В Москве прошел митинг в защиту СМИ. В Ираке в среду захвачены до 100 заложников. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. А вот что ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Информация поступает, она поступает регулярно. И также, разумеется, что делиться этой информацией мы не собираемся публично ни с кем, потому что главное сейчас не навредить усилиям, которые предпринимаются для поиска и освобождения наших граждан.
Сказал Сергей Лавров. Сегодня истекает срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. 4 сотрудника российского посольства в Багдаде были захвачены 3 июня. Еще один дипломат при нападении был убит. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге возле телецентра в Останкине участвовали около 1500 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Манифестанты требовали создания общественного телеканала с наблюдательным советом из представителей политических партий, равного и непредвзятого доступа к СМИ, настаивали на прямых трансляциях заседаний Госдумы при рассмотрении важных законопроектов. В акции принимали участие представители КПРФ, «Яблоко», «Авангарда красной молодежи», НБП и других организаций. В Москве у здания Генпрокуратуры милиционеры пресекли акцию представителей профсоюза авиадиспетчеров. Задержаны около 10 человек, говорит представитель профсоюза Елена Левенцова.
Милиция, Тверское отделение, некоторых пикетчиков забрали. Но запрета не было, никаких документов у них не было, никаких постановлений, что они имеют право там запретить здесь акцию или там она запрещена. Пихали прямо в машину, тех, кто плакаты держали, отнимали.
Сказала в интервью «Радио Свобода» представитель профсоюза авиадиспетчеров. 30 участников пикета выступали в защиту 4 авиадиспетчеров, которых обвиняют в нарушении правил международных полетов. Летом прошлого года авиадиспетчеры, несмотря на запрет военных, провели над российской территорией вьетнамский самолет, следовавший из Ханоя в Москву. Позже выяснилось, что из-за технического сбоя ВВС России не получили от вьетнамской стороны уведомления о полете. Кузьминский суд Москвы постановил депортировать активиста НБП Владимира Линдермана, Абеля, в Латвию. С ходатайством о депортации в суд обратились правоохранительные органы, утверждающие, что Линдерман долгое время находится на территории России без соответствующих документов. В Латвии активисты НБП обвиняют в подготовке покушения на президента страны Вайру Вики Фрейбергу в 2002 году. Ранее Генпрокуратура России отказала латвийским властям в выдаче Линдермана, посчитав его преследование политическим. В Самаре областной суд возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя акционерного общества «Самарнефтегаз», дочерней компании «ЮКОСа», Павла Анисимова. С подробностями из Самары Сергей Хазов.
Депутата губернской думы и бывшего руководителя акционерного общества «Самара-Нефтегаз» обвиняют в сокрытии налогов за 2002 год на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. «Самара-Нефтегаз» – дочерняя компания концерна «ЮКОС». Новое уголовное дело стало для Павла Анисимова третьим по счету. В мае Самарский областной суд уже признал Анисимова виновным в сокрытии налогов за 1999 и 2000 годы, и он был приговорен к 30 месяцам лишения свободы. Несмотря на то, что Анисимов является депутатом губернской думы и обладает депутатской неприкосновенностью, он находится в следственном изоляторе. По словам начальника налогового отдела Самарской областной прокуратуры Данила Левичева, в новом уголовном деле, кроме Павла Анисимова, могут появиться другие фигуранты из числа действующих руководителей компании «Самара-Нефтегаз». Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
«Радио Свобода». Новости.
На Украине в четверг утром ожидается подписание соглашения о формировании Верховной Ради коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и Социалистической партии. Из Киева с подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Вечером в среду Совет партии «Наша Украина», по словам ее главы Романа Бессмертного, поддержал создание оранжевой коалиции. Аналогичное решение принято и другими партиями, входящими в пропрезидентский блок. Таким образом, на пути к подписанию коалиционного соглашения преодолен последний формальный барьер. В результате создания оранжевого большинства 11 портфелей в правительстве и должность главы кабинета получит блок Тимошенко. Социалистам достанется только 4 министерских портфеля, включая и пост первого вице-премьера. А блок «Наша Украина» получит 8 министерских портфелей и пост спикера Верховной Рады. Ожидается, что премьер-министром Украины станет Юлия Тимошенко, а парламент может возглавить ее давний противник, бывший секретарь Совета Безопасности Петр Порошенко. Конфликт между этими политиками, вспыхнувший в сентябре минувшего года на фоне обвинений в коррупции, привел к отставке и Порошенко, и кабинета Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
К северу от Багдада, в городе Тадже, боевики захватили в заложники, по разным данным, от 80 до 100 рабочих государственного предприятия. По сообщению источников полиции, группа вооруженных людей на 5 автомобилях напала на колонну автобусов, в которых рабочие возвращались домой. В Багдаде в среду арестован один из лидеров повстанцев, Нури Абу Хайдер Аль-Акаби. По данным командования США, он возглавлял террористическую сеть, которая причастна в том числе к похищению и убийству 14 иракских военнослужащих в мае этого года. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами ЕС, Буш заявил, что понимает озабоченность мирового сообщества положением заключенных и предпочитает, чтобы их отправили обратно на родину. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня активисты КПРФ и «Яблоко» провели в Останкино акцию протеста против политической цензуры на государственном телевидении. У нас в студии один из ее организаторов, Сергей Никитин, депутат Московской городской думы от Коммунистической партии Российской Федерации. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем была цель организаторов сегодняшней акции?
Цель, она предельно простая. Мы считаем, что власть и единственная политическая сила при этой власти – Единая Россия, по сути дела, узурпировали право представлять политические идеи на центральном телевидении в первую очередь. Например, оппозиция имеет всего-навсего 2% от объема политических передач, а «Единая Россия» 91%, это явная, так сказать, неравнозначность. И отсюда наш протест. Протест, так сказать, мы требуем, чтобы оппозиции допустили на телевидение для изложения своей позиции. Я думаю, это требование довольно совершенно справедливое, но, к сожалению, прошлогодние акции, которые проводились вот совместно разными представителями и КПРФ, и «Яблоко», там тогда были и представители СПС в прошлом году, были какие-то обещания от руководства телевидения, но эти обещания остались обещаниями. Поэтому мы решили повторить эту акцию, имея в виду, что эта акция не первая и последняя, это начало, и если, ну, средства массовой информации и их руководство не прислушиваются голосу оппозиции, то будет продолжение нашего протеста, я бы даже сказал, так сказать, вплоть до, так сказать, жестких акций, в том числе и перекрытия трасс, ну и, так сказать, предполагаем, что и если, так сказать, нас не пустят на телевидение, то и работникам того же самого телевидения будет трудно проходить на свои рабочие места. И такие вещи могут быть. В конце концов, проблему нужно решать.
Ваш коллега, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, так объяснил мотивы своего участия в акции в Останкино.
Для нас Останкино – это сегодня символ. Я бы сказал, что вообще Останкинская телебашня стала таким символом наркотической зависимости общества от центрального телевидения.
Это такая игла, на которую подсадили российского телезрителя для того, чтобы пичкать его неким таким пропагандистско-развлекательным месивом, чтобы парализовать его политическую волю и превратить его в неполноценное существо. Целые сюжеты вырезались из эфира с моим участием, с участием Григория Явлинского, например, от «Яблока», с участием представителей других партий. Были случаи, когда ко мне выезжала съемочная группа, и по дороге ей давали команду, чтобы она вернулась. И с этим сталкивается каждый политик, находящийся в так называемых «черных списках».
Напомню, что на студии Сергей Никитин, депутат Мосгордумы от КПРФ. Вот по каким признакам вы считаете, что активисты КПРФ тоже попали в черные списки?
Ну, я могу сказать, что наиболее важные политические проблемы, они однобоко представляются. В первую очередь дается слово для изложения политической позиции представителям «Единой России». Ну вот наши руководители нашей партии, в частности Геннадий Зюганов, Иван Мельников, они имеют какой-то выход, но он незначительный, и я бы даже сказал, что это просто специально, чтобы не обвиняли в том, что зажимают, вот они есть, а на самом деле высказаться не могут. Ну вот взять совсем недавний пример выборов 2003 года, когда Караулов позволил себе, с моей точки зрения, мерзкие выпады и ложь в отношении Зюганова и КПРФ. Был суд, суд признал, так сказать, эти факты ложью, но никто из слушателей до сих пор не знает об решении суда, поскольку ведь у нас вот нет этого выхода. Я вспоминаю, когда был парламентский час в прошлой еще Думе государственной, там достаточно объективно представлялось, но вот последний и этот вот созыв, там доминирует Единая Россия, и ну, позицию оппозиции, уж извините за тавтологию, представить довольно сложно. Слушатели не знают, какова позиция, например, КПРФ. Ну, а наши печатные средства массовой информации, они, к сожалению, слабые. Тем более у нас в 91-м году конфисковали издательский комплекс «Правда», и мы, ну, затруднены в печати. Поэтому вот такая ситуация. Да я бы еще вот что сказал, что ведь соблюдение хартии, Европейской хартии по защите прав человека и основных свобод, которую приняли в 50-м году, она обязывает власть представлять слово оппозиции. А Россия, эта хартия является обязательным условием вступления в единую в Совет Европы, а ведь Россия входит в Совет Европы.
Председательствует сейчас.
Да, она сейчас председательствует. Тем не менее, так сказать, вот это основополагающий принцип нарушается. Ведь взять ту же самую Францию. Там создан наблюдательный совет при средствах массовой информации. Мы тоже считаем, что этот совет обязательно должен быть создан с представителей всех политических сил. И он бы вот корректировал, так сказать, загрузку политических программ и адекватное представление позиций разных политических сил. Ну и самое-то главное, что сегодня, вот в частности, телевидение представляет орган пропаганды насилия и разврата, к сожалению. Поэтому и этот вопрос тоже должен регулироваться представителем политических сил.
Напомню, что у нас в студии Сергей Никитин, депутат Мосгордумы от КПРФ, организатор сегодняшней акции «Останкино против политической цензуры на государственном телевидении». Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Автор закона о печати и секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов с сожалением смотрит на сегодняшнее телевидение.
У нас сегодня телевидение просто перестало существовать. К сожалению, у нас нет ни независимого телевидения, ни оппозиционного телевидения. Сейчас в стране повсеместно закручиваются гайки. Сейчас на телевидении уже практически исчезает политическая аналитика, исчезает независимый информационный ряд, исчезает независимый комментарий. И сейчас говорить о том, что затыкают рот только представителям левой части политического спектра, уже нет смысла, потому что сейчас уже практически слышен голос только властной группировки, и эта группировка практически монополизирует выражение точек зрения на телевидении.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что цели сегодняшнего похода на Останкино против политической цензуры на государственном телевидении обсуждаем с организатором этой акции Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не знаю, может быть, это наивно с моей стороны, но мне кажется, вот, что человек, который наложил лапу на телевидение и на выборы, по-моему, уже понял, что совершил ошибку. Вот ведь он по существу ликвидировал самого честного помощника и незаменимого контролера. Как вы думаете? Спасибо.
Ну что ж, я думаю, что вы правы. Собственно, вот эта однозначность представления оценки того, что происходит и в стране, и в мире, она сыграла и в недавнем прошлом, так сказать, к сожалению, и мы, коммунисты, от этого пострадали, так сказать, не слыша голос оппозиции, не слыша другую оценку того, что ты делаешь, это приводит к большой беде, и страна страдает. Ну, а когда передача начинается, так сказать, с Владимира Владимировича и кончается Владимиром Владимировичем, я думаю, что это не вся правда о нашей стране, и действительно, ну, не думаю, что он осознал это. А то, что это плохо для страны, это я с вами согласен.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, это действительно сейчас телевидение стало таким, там, ну, пропаганда вот идет, ну как, и в одну сторону только как бы. И вот я хочу сказать в этой связи, вот оппозиция взяла бы, объединилась бы и создала бы свой бы как бы телевизионный канал, допустим, под названием ТОК, допустим, телевизионный оппозиционный канал, вот, и вещала бы там, и поэтому было бы как-то, я не знаю, неужели средств нет у оппозиции, вот объединилась бы все, и было бы. Но дело в том, что это самое, сейчас вот, сегодня вот целый день показывали, как президент прибывает, значит, в Ижевске, да? Одно и то же, все одинаково каналы. Раньше как-то были, можно было НТВ включить, какие-то были свои у них какие-то взгляды небольшие.
Вот как вы считаете, широко ли освещалась ваша сегодняшняя акция на государственных каналах?
Ну, я, к сожалению, видел только ТВЦ. Там достаточно, ну, подробно освещали. А по поводу вот вопроса о своем канале для оппозиции, ну, тут можно сказать, знаете, вот говорят, что слон может за один раз съесть 40 килограмм бананов. Ну, и ответ такой, съест он съест, да кто ему даст? К сожалению, минута на телевидении, она стоит порядка 40 тысяч долларов, и сами понимаете, что у оппозиции таких денег нет. Отсюда и, ну, так сказать, мы, налогоплательщики, и государство обязано представлять на государственных каналах, в первую очередь, эфирное время для оппозиции. Мы на это рассчитываем, мы этого будем добиваться.
А когда были последние выборы, вы пропорциональное время на дебаты получили? Мы же знаем, что КПРФ и Яблоко подавало в Верховный суд протесты и протестовало результаты парламентских выборов в России.
Ну, это вообще уникальная ситуация. Мы подали в Верховный суд с точки зрения фальсификации результатов голосования 75 тысяч протоколов, где были зафиксированы, ну, не только в отношении КПРФ, но и в отношении, вот, в частности, Яблока, факты фальсификации результатов, но, тем не менее, Верховный суд не принял во внимание это, и никакого осуждения это не было. Правда, сейчас эти документы переданы в Совет Европы, извиняюсь, суд по правам человека в Страсбурге, и надеемся, что там тоже дадут оценку. А с точки зрения эфирного времени, ну вот, например, в Москве мы имели возможность выступать только на кабельном телевидении, на столице. Это очень маленькие возможности. На центральных, так сказать, каналах у нас возможности были, ну, минимальные. Поэтому мы считаем, что наши права ущемлены, а наши оппоненты из «Единой России», они могли выступать и по центральному телевидению, причем, так сказать, велась, по сути дела, агитация, но это под маркой, так сказать, обычного выступления политика в эфире. Так что власть, она имеет возможность вот таким образом представлять и своих кандидатов, и их позиции.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, считает давление на государственные каналы лишенным смысла.
Государственное телевидение не является средством информации, не является средством пропаганды. Но можно устроить демонстрацию за свободу пропаганды на государственных каналах, свободу промывания мозгов нашему населению на государственных каналах. При этом мы имеем в виду, во-первых, что существует рынок информации, и что на рынке информации существует конкуренция. И независимость поддерживается путем конкуренции. То есть разные независимые продавцы информации, конкурируя друг с другом, вынуждены, вне зависимости от своих взглядов, по бизнесу вынуждены драться за ту информацию, которую конкурент по тем или иным причинам не хочет давать.
Ну что ж, Михаил, так сказать, может иметь и такую позицию, но ведь у нас оценка того, как представляется текущая политика, как наша история на телевидении, тут ни о каком рынке нет разговора. Здесь идет чистая фальсификация истории. Мы, например, оппозиции, крайне возмущены фальсификацией сталинского периода истории, особенно вот в связи с тем, что завтра будет, значит, юбилей начала Великой Отечественной войны. 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз, и та неправда, которая льется с экранов телевидения о начале войны, о поведении советских руководителей до войны и во время войны, она приводит к тому, что вот ряд, ну, с моей точки зрения, это последователи Ельцина, руководители телеканалов, журналисты, они, ну, используют ельбисовский прием. Чем больше ложь, тем она легче воспринимается, и слушатели верят ей. К сожалению, вот это является доминантой в их поведении. Мы с этим не согласны.
Слушаем москвича Александра Васильевича.
Здравствуйте, Владимир Игоревич.
Добрый вечер.
Дело в том, что слишком большое значение, вот мое мнение, вы передаете телевидению. Ведь это телевидение сейчас смотрят среднедебильные люди, потому что та реклама, которая постоянно прерывает все передачи, ее может терпеть только человек, который, понимаете, ну, я не знаю, ограниченный. Нормальные люди, вот я знаю, что которые фильмы показывают сейчас, там, и вечером, и ночью, и так далее, я их уже 2-3 года назад уже стер на своих видеокассетах. Чем они нас привлекают?
Ну, вот я по опыту работы на НТВ помню, что как раз привлекали не старыми фильмами, а жаркими политическими дискуссиями в прямом эфире.
Да, и я согласен, что если есть прямой эфир, и люди высказывают свои позиции, может быть, кому-то и не очень приятные, но это действительно убежденные, так сказать, слова, то я считаю, что это хорошо. А вот я не совсем согласен вот с тем, кто позвонил. Я могу сказать, что молодежь сегодня хорошая. Я вот преподаватель вуза, доцент вуза. Я могу оценивать ту молодежь, которая сейчас учится в вузе. Она толковая, она ищет информации, и она ищет эту информацию в том числе и на телевидении. Правда, сейчас интернет дает возможность получать много информации, достаточно, ну, такой нормальной. Но, тем не менее, телевидение тоже мощный, так сказать, источник информации, и они хотят слышать и видеть, так сказать, из этого источника правду. Вот этого не получается. Я должен сказать, что вот на сегодняшнем митинге было очень много молодежи, и не только яблочной, и другой, так сказать, молодежи, левого толка, и они искренне требовали правда, слово правды с экрана телевидения.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Конечно, самое главное вот было бы, если бы показывали в реальном времени дебаты между кандидатами и прочее. Но после того, как Владимир Владимирович Путин увидел, как победил на дебатах Яковлев Собчака, то, видимо, после этого уже никто не хочет участвовать в дебатах. Значит, ну, что сказать. Коммунисты отказались в 96-м году от своей победы. В дальнейшем и дальше будут отказываться. Вот сейчас Платонов с Губенко там были. Никто даже не прислал туда наблюдателей. И никто не смотрел, кто там, как там побеждал. Там отменили, все переделали, там все понятно. Но я хочу сказать, что у коммунистов было 25 миллионов. Каждый, я не знаю, там 10-й был в Советском Союзе коммунист. И сейчас назовите, кто без партийных билетов там во власти и всех остальных. Вы их привлеките к партийной дисциплине, потребуйте все взносы за эти все годы. Как-то вот наведите порядок. Спасибо.
Ну, что ворошить прошлое, многих сама Компартия исключила из своих рядов.
Да не только. Сейчас вот помните, вспомните нашего отечественного современного Цицерона Виктора Степановича Черномырдина, который говорил, что не делай, что то все равно получается КПСС. Я должен сказать, что сейчас Единая Россия, она кичится своей численностью. Но я вас уверяю, что как те 19,5 миллиона побежали, так сказать, партбилетчиков, так и эти побегут. А относительно 96-го года, ну, нужно уже, так сказать, осознать ну, современные реалии. Действительно, по нашим оценкам, процентов на 5 Зюганов победил тогда Ельцина. Но возможности доказать... имея в виду, что вот это доказательство поддержат и люди, которые, избиратели, которые участвовали в голосовании, которые выйдут на улицы и поддержат нас, этого не было. Отсюда, так сказать, ну, можно только догадываться, а точных документальных подтверждений, что мы победили, что Зюганов победил, нет. Поэтому, когда голоса раскладываются вот так 50 на 50, трезвый политик должен здорово подумать, призывать, так сказать, людей для поддержки этой позиции или нет. Я оптимист, уверен, что наши результаты начали расти, и вот когда они дорастут до нормальной величины, тогда можно уже и, так сказать, призывать людей поддержать ту ситуацию, которая, ну, была искажена теперешними властями. Я бы на это ответил так.
Слушаю вопрос от Алексея, радиослушатель из Подольска.
Алло, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел сказать, тут не даже не вопрос задать, а как бы вот высказать свое мнение насчет нашего телевидения. Вот такие вот рекламы идет, вот, ну даже вот если честно, смешно смотреть. Вот помните такую рекламу, значит там парень звонит во Владивосток и говорит, ой, а что ж ты спишь-то, мол, ой, у вас полночь, говорит, никогда не думал. Значит там взрослый стоит такой дылда и в школе, наверное, не учился, и не знает, что разница во времени там с Владивостоком и Москвой. И много вот такой рекламы, и по телевизору вообще показывают такую вот откровенную чушь, и особенно это, ну мне 30 лет. А вот юные молодежь смотрит, и вот все это впитывает в себя, вот эту дурь.
Ну, в частности, и против этого протестовали участники сегодняшней акции, против оболванивания.
Безусловно, конечно, реклама на нашем телевидении – это нечто уникальное. Я думаю, вот мне приходилось быть за рубежом, но вот такой тупой рекламы я не видел. Но самое-то страшное даже не тупость. Самое страшное – это реклама алкоголя, я имею в виду пива. Ведь молодежь спивается, а реклама пива сделана настолько талантливо, тут уже не откажешь, так сказать, тем, кто ее делает. А все это кончается бедой для нашей страны. Вот это, я думаю, самое страшное.
А в Мосгордуме обсуждается какой-то закон о рекламе? Или вы придерживаетесь федерального законодательства?
Ну, это уровень федерального законодательства, поэтому мы не рассматриваем. Мы рассматриваем, так сказать, либо то, что касается непосредственно Москвы, это законы Москвы, либо мы делаем предложение, ну, вот, в законы федеральные, так сказать, от имени нашего городского, значит, парламента. Таким образом мы пытаемся вносить поправки, но вот по рекламе мы пока этого не делали. Ну, я вообще должен сказать, что вот моя позиция всего-навсего 5 месяцев эффективно, интенсивно работаем. Подождите, так сказать, наберем еще опыта и будем этим заниматься.
Слушаю москвича Михаила.
добрый вечер.
Добрый.
По поводу того, как эта партия кичится количеством, ну давайте будем снисходительны, она кичится тем, чем может. Ну не качеством же и как кичится. А вопрос у меня такой. Вот вы вдвоем сейчас, ну, в смысле, с Яблоком выступали. Какие-нибудь еще вы предложения другим делали демократам? И если да, то почему отказывались? Ну, что-нибудь они говорили? Спасибо.
Нет, мы на этой акции сделали предложение демократам Яблока. У нас удачный опыт работы с ними в Московской городской думе. Я должен сказать, что по всем законопроектам, которые носят социальную направленность, они, так сказать, мы выступаем вместе.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Никитин. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИД России появилось после информации о том, что группировка «Совет маджахедов» намерена убить заложников. В Москве прошла акция в защиту средств массовой информации под лозунгом «Долой политическую цензуру». В митинге возле телецентра в Останкино участвовали около 1500 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Кузьминский суд Москвы постановил депортировать активиста НБП Владимира Линдермана в Латвию. С ходатайством о депортации в суд обратились правоохранительные органы. В Латвии активист НБП обвиняют в подготовке покушения на президента страны. Соглашение о создании парламентской коалиции на Украине должно быть подписано в четверг утром, сообщает корреспондент Радио Свобода. В среду блок Юлии Тимошенко, соцпартия и пропрезидентский блок «Наша Украина» согласовали текст коалиционного договора. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Выступая после встречи в Вене с лидерами Европейского Союза, Буш заявил, что понимает озабоченность международного сообщества положением заключенных. К северу от Багдада в городе Таджи боевики захватили в заложники, по разным данным, от 80 до 100 рабочих государственного предприятия. На юге сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибла женщина. Еще по меньшей мере 7 человек, в том числе дети, ранены. По словам очевидцев, целью атаки был автомобиль, в котором предположительно находились экстремисты.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю акцию КПРФ и «Яблоко» против политической цензуры на государственном телевидении обсуждаем с одним из ее организаторов Сергеем Никитиным, депутатом Московской городской думы от КПРФ. Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, мотивировал неучастие СПС в сегодняшней акции.
Акции в защиту свободы слова за последнее время проводилось очень много. Это, правда, не изменило ситуацию на государственных телеканалах и вообще в контролируемых государственных средствах массовой информации. Я думаю, что такие акции сами по себе предельно целесообразные. СПС проводил и свои, участвовала вместе с другими. Но у нас нет такого обязательства быть абсолютно везде, где об этом говорят. Понимаете, вот, ну, совершенно. Такого обязательства у нас нет. Обязательство внутреннее, как бы, все время об этом, как бы, говорить и как-то этим стараться заниматься, оно у нас есть, и мы его, по-моему, выполняем.
Вот вы сказали, что много молодежи сегодня участвовало. Мы знаем, что подвергаются преследованиям молодые люди, студенты, которые придерживаются оппозиционных взглядов.
Да, я был свидетель и подавал заявление об возбуждении уголовного дела по факту силового проникновения представителей правоохранительных органов, в частности СОБРа, в помещение Московского городского комитета КПРФ. Это было 15 мая. вот этого года без предъявления каких-либо документов. Это был понедельник. В каждый понедельник у нас обычно собирается молодежь левого толка и обсуждает, ну, свои проблемы, так сказать. И вот без предъявления документов потребовали открыть помещение. Дежурный не подчинился, попросил предъявить необходимые документы на проникновение в помещение легальной партии. Ему сказали, что документы внизу, а ты давай-ка открывай. Он этого не сделал, тогда уже у них были приготовлены и ломы, и здоровые кувалды, взломали две двери металлических, одна сетчатая и другая вот настоящая металлическая дверь, всех заставили поднять руки вверх, произвели обыск, досмотр, задержали там четырех представителей национал-большевиков, причем опять не предъявляя никаких документов. Я думаю, что это акция устрашения не только для нацболов, что они не спрячутся даже в помещении вот КПРФ, но и для КПРФ. Это тоже, так сказать, ну, сигнал, чтобы не забывались, власть готова на любое силовое воздействие, даже на легальную партию. Наша позиция такая, что в стране грядет диктатура. К сожалению, вот факты, которые мы располагаем, говорят об этом. Наши обращения в прокуратуру и в ГУВД, они никакого результата не дали. Мы вынуждены были пригласить представителя прокуратуры в Московскую городскую думу, который сказал, что никакого нарушения закона не было, а представитель, значит, господин Пронин, начальник московской милиции, написал бумагу, по которой, так сказать, все было искажено, и время, и место проведения вот этой силовой акции, и все окей, ребята. Ну, мы, так сказать, это дело так не оставим. Было принято решение пригласить все-таки представителя ГУВД, чтобы он дал, значит, свои необходимые пояснения на заседании комиссии по законности и порядку Московской городской думы. Я должен сказать, что подобное мероприятие было впервые за всю 12-летнюю историю Московской городской думы.
Это к вопросу о сегодняшнем решении Кузьминского суда об экстрадиции Владимира Линдермана, да, активиста, да, НБП, да, в Латвии. Хотя он уже много лет имел политическое убежище в России.
Ну, исторический опыт показывает, что подобными действиями власть ничего не добивается, а только она увеличивает количество своих противников. Ну, к сожалению, история их ничему не учит.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея. Погромче.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Андрей.
Как простой житель России, я считаю, что это вообще преступление, то, что оппозицию не пускают на ГосТВ. Я лично узнаю о деятельности других партий только по радио и интернету. Но население бедное, и интернет недоступен. Почему такое неравенство? И вам надо обязательно обращаться в Европейский суд, потому что наш суд, как знаете, ничего не решит в пользу вас.
Да, вот уже об этом свидетельствует иск в Верховный суд, который был отклонен.
Да, и мы обратились в суд по правам человека. Но я думаю, более эффективно обратиться, Андрей, вот к таким, как вы, чтобы вы осознали всю эту ситуацию и поддержали оппозицию в их справедливом требовании дать слово на телевидении. Без вас нам трудно будет добиться вот этого.
Павел Гутионтов, секретарь Союза журналистов России, возмущен недопущением оппозиции на государственные телеканалы.
То, что сейчас происходит на основных телеканалах, это уже не просто возмутительно, это уже за пределами, на мой взгляд, того, что может происходить в цивилизованном обществе. Мы не знаем, что в действительности думают руководители оппозиции, если ориентируемся на телеэкран. Мы не знаем, о чем они говорят, мы не знаем систему их доводов, мы не знаем, что они защищают. Идет откровенное одурачивание, оболванивание зрителей, граждан страны. Нас дезинформируют, нас пытаются держать не за граждан, а за некое быдло.
Слушаем вопрос от москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. У меня вопрос непосредственно к вот представителю Сергею Никитину. Значит, такой вопрос. Вы отвечаете за действия коммунистической партии за все 70 лет? Второй вопрос. Не помню, кто-то сказал, что современников сказал, что коммунисты в оппозиции — это довольно неплохо. Ваше отношение к национализму, к православной церкви государственной и к выступлениям, то, что творится в стране по поводу, ну, так сказать, не славян.
еще только за 70 лет, как известно, недавно было 100 лет второму съезду РСДРП.
Да, и много чему было, много годовщин, но столько вопросов, что тут нужно отвечать достаточно долго. У меня позиция такая. Я отвечаю непосредственно за то, чем я участником чего я был. Я, например, был участник событий 93-го года. Я был внутри Белого дома, и около меня положили 5 безоружных. Я вот эту ситуацию могу оценивать. Извиняться бесконечно за то, что было, не будучи непосредственным участником всего этого дела, я считаю, так сказать, это не совсем корректно. Но, так сказать, изучать историю, определять в ней, что было хорошего и что было плохого, и честно об этом говорить, вот это наша позиция. Теперь относительно национализма. К сожалению, сейчас нас хотят, обвинить, так сказать, в крайней степени национализма. Более того, для этого использовали так называемое движение ДПНИ, которое, обманом проникло, так сказать, на наши митинги. Мы разобрались и их устранили. Больше ДПНИ не будет на, так сказать, наших массовых акциях. Вопрос не в том, что нам не нравятся люди с другим цветом кожи, с другой формой глаз или носа. Важно другое, что теперешние власти допускают неконтролируемую незаконную миграцию. Вот что, так сказать, нас пугает. А как следствие, эти люди, являясь современными, что ли, рабами, попадают под влияние и под руководство, так сказать, криминальных структур, и вот бороться нужно не с ними, а с теми криминальными структурами и с теми, представителями московских властей, в частности, строительного бизнеса, которые используют их для, удешевления стоимости работы и для извлечения максимальных прибылей. Вот с кем нужно бороться.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Товарищ Никитин, вот Линдермана выдают под предлогом, что он собирался убить Вику Лайре Фрейберге. Но он несколько раз выступал вот в нашей передаче сегодняшней. Конечно, это очень умный и честный человек. Ни о каком покушении тут и речи не может быть. Скажите, пожалуйста, вот КПРФ, да, ее руководство, вот вы, как член депутат Московской городской думы, что, так это и пропустите, или вы все-таки постараетесь помочь уважаемому Владимиру? Спасибо.
Я говорил о том, что мы представляем возможность тем же самым национал-большевикам встречаться у нас и обсуждать свои проблемы в помещении городского комитета. Они участники наших акций, и мы с ними имеем хороший контакт. Не всегда мы согласны, так сказать, с их действиями или позицией, но это нормальный, так сказать, спор товарищей, поэтому тут я не вижу никаких, так сказать, ни противоречий, ни. А что касается Линдермана, все, что возможно в теперешних условиях, конечно, так сказать, сделано. В первую очередь, это политическая поддержка и политическая оценка действий властей в отношении вот этого товарища. Я думаю, что это то, что мы можем сегодня сделать.
Вправе Мосгордума обратиться с запросом депутатским в Кузьминский суд?
Нет. По статусу депутата Московской городской думы влиять на принятие судебных решений и давать оценку судебным решениям мы не имеем права.
Слушаем вопрос.
Как депутаты.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Георгия Георгиевича. Погромче.
Вот ремарка и вопрос будет. В социальном плане я, конечно, сейчас коммунистов поддерживаю. А вот насчет искажения исторической правды. По «Эху Москвы» были по понедельникам передачи очень интересные о том, что танков у нас к 21 июня 41 года, самолетов было в несколько раз больше. И что еще вытекает из того, что вытекает из этого, что Гитлер просто нанес упреждающий удар. И как пишет Бунич в своей книге «Операция «Гроза» или ошибка в третьем знаке», Сталин собирался или 6 или 10 июля напасть на Германию.
Я думаю, что это тема завтрашней передачи. Есть книжка «Суворова ли доход?», был фильм Евгения Киселева.
Я не специалист по истории. Я единственный могу сказать, что советская страна сумела подготовиться в техническом плане, в моральном плане вот к тому, что предстояло ей в этой войне, и это дало результат, но не сразу. Можно говорить об ошибках каких-то, но нужно говорить о конечном итоге. А конечный итог, так сказать, то, что делалось для того, чтобы сохранить страну, оно привело к победе в 45-м году над фашистской Германией. Вот это было то, что было итогом всей предыдущей деятельности всего государства, в том числе и ее руководства.
Напомню, что у нас в студии Сергей Никитин, депутат Мосгордумы. Обсуждаем сегодняшнюю акцию Востанкина против политической цензуры на государственном телевидении. Ваш коллега, депутат Мосгордумы Владимир Улас, первый секретарь Московского горкома КПРФ, удовлетворен резонансом сегодняшнего похода на Востанкина.
Востанкина, оно является символом информационным в целом, я думаю. Поэтому используется администрацией президента для успешной реализации операции «Путинский наследник». Поэтому телевидение здесь является основным инструментом, и пустить туда оппозицию, пустить туда другие отличные от официальных точки зрения, для них очень и очень опасно. Вот почему такое колоссальное социальное неравенство в стране существует, когда условно 30 олигархов обладает состоянием, равным бюджету страны, рупором которой является вот Останкино, это кривое зеркало того, что происходит сегодня в стране.
Слушаем москвича Сергея Александровича.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я с уважением отношусь к тому, что говорил ваш гость, и разделяю то, что он оптимист, приветствую это. Однако он сказал, что история не учит власть. К сожалению, история не учит и ту партию, которую он представляет. Потому что это на самом деле не коммунистическая партия. КПРФ – это партия национального типа. И здесь, кроме того, что я сказал положительное, я хотел бы ему высказать некие такие товарищеские замечания. Во-первых, КПРФ – это партия не бойцов. В 96-м году Зюганов практически сдал Ельцину победу. КПРФ объединяет с Яблоком именно то, что это две партии политических импотентов, которые вечно хотят быть такими плачущими ярославными, как Григорий Явлинский.
Новость сразу одним чехом и Григория Явлинского. Сюда у них недавно прошел 13-й съезд Яблока.
Позиции бывают разные. Вот задающий этот вопрос, либо выскажешь эту позицию, наверное, все-таки ему грустно жить. А я не скрываю, еще раз говорю о том, что мы оптимисты и мы борцы. Мы борцы, так сказать, с теперешним режимом, формы борьбы разные. Если вы считаете, что мы должны, так сказать, взять в руки, значит, булыжник, так сказать, то время не пришло. Самое главное, общество не созрело до понимания того, что если оно дальше будет развиваться в том виде, как сегодняшняя власть пытается реализовать развитие страны, то общество исчезнет. Мы вот во время избирательной кампании я не скрывал такую позицию, что, уважаемые друзья, те, кто хотят за нас проголосовать, вместо вас мы, даже если бы захотели, не сможем сделать. А вот вместе с вами мы готовы на любую драку, на любую борьбу, на решение самых сложных вопросов. И вы знаете, люди с пониманием относятся вот именно сегодня, в этот период. Люди понимают, что пора вынимать фигу из кармана, и пора с этой властью бороться теми средствами, какие у них есть. Вот это наша позиция.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот, уважаемый господин коммунист, присоединяется к высшему руководству партийному, букает. Каждый человек отдает себе отчет, в какую партию он вступает. Если я сегодня вступаю в партию неонацистов фашистского толка, я принимаю все, что они сделали до этого. Если вы коммунист, то уж не надо извиняться, но хотя бы жестко раскритикуйте то, что вы сделали, какие преступления против народа.
Ну, трудно отвечать на этот вопрос. Я бы ответил так. Да, мы, коммунисты, ответственны за то, что страна из аграрной стала индустриальной. Мы, коммунисты, отвечаем за то, что у нас была самой лучшей наукой, самое лучшее образование. Мы, коммунисты, отвечаем за то, что люди могут спокойно ночью выходить на улицу, гулять, так сказать, молодые и не очень, и не боялись, так сказать, тому, что они, так сказать, могут не вернуться домой. Да, мы, коммунисты, в этом виноваты. Точно так же мы, коммунисты, виноваты в том, что мы упустили момент перехода от мобилизационной экономики к большей демократизации. Да, это наша вина. Но, так сказать, перечислять все положительные и отрицательные, я думаю, так сказать, времени не хватит. А положительного мы сделали больше, чем отрицательного. И я не стесняюсь об этом говорить.
Гарри Каспаров, председатель комитета 2008 «Свободный выбор», лидер Объединенного гражданского фронта, одобряет примененную сегодня форму давления на власть.
Ожидать, что одна или даже несколько акций принесут какой-то немедленный результат, было бы, наверное, необоснованным. Но регулярное проведение акций, необходимость приучать людей к тому, что только таким образом они могут требовать соблюдения своих законных прав, это единственный способ пытаться влиять на ситуацию и заставлять власть хотя бы по каким-то частным вопросам отступать или прекращать, по крайней мере, наступление на наши политические и гражданские права. Другое дело, что пока еще эти акции недостаточно многочисленны, чтобы реально изменить ситуацию. И мне кажется, главным переломным моментом стало бы осознание людей, что их бытовые проблемы, проблемы тех, кого сейчас силы выдворяют из их подворий в Южном Бутово, они связаны с тем, что в России отсутствует свобода слова. Когда люди начнут понимать взаимосвязь между своими бытовыми социальными проблемами и ущемлением их гражданских политических прав, тогда ситуация кардинально изменится.
Ну, вот тут было произнесено Южное Бутово Гарри Каспаровым. Я был практически во все моменты острые в этом поселке. Я могу сказать, что власть не понимает, как она должна общаться с населением. Власть считает, что не она для населения, а население для нее. И вот та ситуация с семьей из двух человек, которых выселили по суду в однокомнатную квартиру, ведь она это имеет свою историю. Да, эти люди жили в частном доме, они считали, что они претендуют на половину этого участка, а именно на 28, на 14 соток. Что такое сотка в Москве и какова ее стоимость есть. Да, действительно, так сказать, у них там из всего, что осталось, жилая площадь была 13 квадратных метров. Но, тем не менее, вот они просили, чтобы им предоставили за все это двухкомнатную квартиру для сына и однокомнатную для матери, которой всего-навсего 42 года, ей нужно устраивать свою жизнь. Им предлагали, две однокомнатных квартиры. Одна квартира, которую можно приватизировать, другая квартира муниципальная. Но, правда, сейчас можно до 1 января 2010 года и ее приватизировать. И не было нормального разговора. Их обвинили в стяжательстве и решили припугнуть. И через суд, где федеральный судья приняла, судебное решение о том, что вот получите однокомнатную квартиру, если, не хотите дальше. И к чему это привело? Это привело к тому, что соседи вышли на улицу, пришли защищать вот своих, эту семью своих соседей. И самое-то интересное другое, что туда начали приезжать представители подобных поселков, которые понимают, что их будет это же самое ожидать, и растет, протест вот этой категории людей, которые раньше никаким протестом не занимались. Я думаю, что если бы власть была умная, они бы по суду им приняли бы решение о представлении вот этих двух однокомнатных квартир, и проблема была бы спокойно решена. Но власть решила проказать силу. Но оказалось, что на эту силу люди тоже готовы представить силу. И те 100 сотрудников милиции и 20 сотрудников ОМОНа, которые там были, они уже жителей не запугали. Жители, наоборот, думают, а как они дальше будут противодействовать, если там, допустим, будет 200 милиционеров. Вот уже этот момент, власть совершенно не осознает, и мне просто ее жалко. Жалко ее, будущее.
И люди осознали силу гласности.
Да, и силу гласности, и силу единения. Вот что самое главное.
Слушаем Юрия, радиослушатель из Новомосковска.
Удивляется, что Коммунистическая партия Российской Федерации забыла ленинские принципы организации пропаганды для достижения целей, как она говорит, целей общенародных. А ленинские принципы пропаганды предполагали активность в этом вопросе. Не обсуждались ли в Центральном комитете КПРФ запуск спутника для организации собственного телевидения, открытие на FM-радиостанции, ведь как хорошо было бы послушать музыку Туликова в стиле рэп.
Опять это телевидение, на которых нет денег. Это, знаете, хорошо бы нам кита поймать большого. Но я должен сказать, что наши левые издания, партийные газеты «Правда» и «Советская Россия», они несут действительное слово «правду» и позицию. Кстати, вот у нас прошел пленум ЦК, седьмой пленум ЦК, где обсуждалась, так сказать, проблема поведения партии, борьбы партии в современных условиях. И я должен сказать, что требования активной борьбы, активного поведения, так сказать, в обществе нашей партии, там было первым вопросом, который обсуждался. Я должен сказать, что представители из регионов всей России демонстрировали свои приемы борьбы с властью. Я должен сказать, что вполне не безуспешные. Ну и Москва наконец просыпается. Москва тоже начинает энергично отстаивать свои права. Я думаю, мы на правильном пути.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня сначала реплика, а потом будет вопрос. Реплика такая, что в Советском Союзе, когда власть была при коммунистической партии, значит, на телевидении тоже никто не допускался, кроме коммунистов. И вот диссиденты, которые там, значит, имели свою точку зрения, не допускались ни под каким видом. Просто вот такой вопрос получается. Как вы себя чувствуете сейчас в роли тех людей, которые не имеют доступа к средствам массовой информации? Раз. А второй вопрос, значит, вот вы говорите, запрещают. Есть конкретные фамилии у тех, кто запрещает? Или это власть в общем виде, и все? Потому что вот можно через вашу фракцию сделать депутатский запрос тому же Добродееву, тому же Эрнсту, с композицией, там, почему нету вот таких вот передач, которые разные точки зрения должны присутствовать?
Делаем эти запросы, обращаемся. Вот я должен сказать, что сегодня представители штаба протестных действий, всего 12 человек, представляющие разные силы, которые входят в этот штаб протестных действий, беседовали сегодня с руководством Центрального телевидения, которое согласилось с рядом доводов о том, что мы ущемлены на телевидение, и попросила 2 месяца срока для того, чтобы разработать систему приведения в соответствие с теперешним политическим раскладом сил, с тем, чтобы через 2 месяца эту проблему, так сказать, решить. У меня лично, так сказать, большие сомнения. Я вспоминаю, помните, у Грибоедова свежо предание, верится с трудом. Ну, поживем и видим. А если этого не случится, то, естественно, мы будем активно драться за свое право. А относительно вот того, что при коммунистах было, да, действительно, это была глупость. Это мы стояли на одной ноге, точно так же, как сейчас стоит на одной ноге в плане вот массовой пропаганды теперешняя власть. За это мы расплачиваемся, и мы это мы научились. И если вы читали нашу программу и наш, так сказать, устав, мы признаем многопартийность, и без иного взгляда на тебя, без, так сказать, критики со стороны, так сказать, и, оппонентов и твоих единомышленников развития и политической системы не будет. Мы на этой ошибке уже обожглись, мы научились этому.
Вот приближается выборный год, 2007-й. Как вы считаете, вот уже эта акция летняя становится традицией, потребуется ли она на будущий год, когда уже начнется предвыборная кампания?
Мы вошли уже в предвыборную кампанию, сейчас по новой системе будет, партия энергично к этому готовится, она готовится не только с точки зрения, подбора ярких личностей, хороших специалистов, но и готовит, так сказать, агитационно-пропагандистские материалы и наших на специалистов-пропагандистов, поэтому мы уже вошли в эту избирательную кампанию. Я глубоко убежден, что результат, несмотря на все ухищрения власти, на ту фальсификацию, которая была, есть и будет, мы надеемся на поддержку наших избирателей, а убедить их в нашей решимости и в нашей дееспособности мы в силах, и этим мы будем заниматься. Я думаю, что мы существенно увеличим наше представительство в Государственной Думе.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грань времени». У нас в студии был Сергей Никитин, депутат Московской городской думы от КПРФ, один из организаторов сегодняшнего похода на Останкино против политической цензуры на государственном телевидении. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.